Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос». Меня зовут Мария Баченина. Традиционно мы ведем эту программу с Александром Милкусом. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в гостях сегодня мы принимаем старшего преподавателя кафедры культурологии и религиоведения Северного Арктического федерального университета, кандидат культурологии Татьяна Лефман у нас в гостях. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также директор «Союз мультфильма» Борис Машковцев. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ты так назвала вот торжественную должность Татьяны, как будто мы сейчас будем говорить по проблеме Арктики, культурологии в Арктике.
И при чем тут «Союз мультфильм» тогда, да?
Да, и вообще про арктических медведей северных. На самом деле мы будем говорить и с Татьяной, в первую очередь, и потом с Борисом, про историю мультиков и про, про отношение наших детей к мультикам, потому что, в принципе, я вот нашел Татьяну после того, как прочитал ее интересную работу культурологическую по истории наших мультфильмов. И Татьяна очень интересно рассказывает, что образы в наших мультфильмах 50-х, 60-х, 70-х годах, они отражали общественную обстановку тогда, социальную обстановку. И вот вопрос, а что сейчас? Как сейчас происходит? Мне очень важна вообще тема мультиков, потому что вот мы общаемся все, друг друга узнаем по культурному коду, и культурный код у нас у всех, он изначально на мультиках заложен. Ведь формируется основное отношение к жизни, к образованию, к воспитанию не в школе, а до школы, как раз когда идет вот этот самый мультипликационный период. И мы все воспитаны на «я водяной, я водяной», да, там «поговорил бы кто со мной». Там.
33 попугая и одно попугайское крылышко.
Вот, ну, сейчас
или 38!
Все.
Это пенсия, извините, минус 5 крыльев.
Ну, в общем, мы можем сейчас всю программу, все там 45 минут, цитировать друг другу мультики, на которых мы выросли. И вот мне интересно, во-первых, начнем с Татьяны, а на чем сейчас растут дети? Вот я, например, может быть, я ошибаюсь, но я не слышал у детей вот разговора через вот эти вот цитаты мультипликационные современные. А может быть, я просто не знаю их сам.
Я думаю, что, Александр, растут на том же самом, если честно. То есть они смотрят точно так же и советскую классику, и цитируют совершенно спокойно. И смотрят, например, вот тоже «Новая Простоквашина», и называют там друг друга «хипстеры несчастные», как бы цитируют. То есть в речи, в их культуре, да, речевой, появляются какие-то выражения.
«Гвоздь словечки, мне в кеды, слышим, да, укуси меня пчела, ах ты инфузория»,
да,
это все Барбоскины.
Да, абсолютно
да,
верно.
Да, да. Они ругаются, они ругаются так, как вот
абсолютно верно.
Да,
все жизнь берут, и какие-то фишка. Речевые модели переносят свою жизнь в реальную, и это происходит точно так же. Другой вопрос просто, что мы не в этом контексте, да, взрослые как бы, они могут даже не считывать, потому что они этого не видели, не слышали, вот и все.
А то есть у нас и у наших детей разный культурный код получается?
Я думаю, что да. Хотя, если, например, я скажу там, о, вашу маму, как они сейчас говорят, мама, там тебя где будут опять показывать, расскажи, пожалуйста. Вот если я скажу, вашу маму и там, и тут показывают,
это наше, это родное.
Они поймут. Но здесь очень многое зависит вот именно, как сказать, от оптики смотрящего. То есть если дети насмотрены разного, они смогут встраиваться вот в эти разные контексты и в разговорах и со взрослыми, и со сверстниками. То есть вот здесь все очень просто. Вопрос всегда вот настроенности оптики.
А вот, кстати,
мне так кажется, да.
По следам того, что вы процитировали, Саша процитировал, я процитировала, и у меня...
А Борис не процитировал.
К Борису тоже этот вопрос адресую. То есть, коллеги, вы оба можете высказаться. Смотрите, я процитировала из современных фильмов, так как я мама 11-летки и 2-летки, ругательство. Ну, ругательство в таком позитивном ключе, да, «Гвоздь мне в кеды» – это то, что говорит Шарик. Ну, хулиган у них самый главный. Забыл, как его зовут. Бог с ним. Так вот, почему в нашем детстве героям не придумывали какие-то такие ругательства? Ну, наверное, может, это как-то иначе называют на культурных планерках в «Союз мультфильме», да? А вот сейчас время что требует, чтобы даже малышня у нас ругалась, пусть там не какими-то плохими словами, а вот этими инфузориями.
Витиевато ругалась.
Да, 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 с характером.
На самом деле нет. То есть то, о чем мы сейчас говорим, мы говорим о... идиоматических выражениях. Как и, назвать, как мы понимаем, да? Да, опять же, цитируя классику, дальше следует непереводимая игра слов с использованием идиоматических выражений. Вот. Возможно, то, что вы называете ругательствами, действительно то, что легче всего придумывается как идиомы. И это вопрос того, на чем строятся диалоги между персонажами, да, на каком градусе отношений. Когда мы говорим про современный подход к драматургии, то часто мы говорим о таком, да, создании перегретых конфликтов, которые выражаются в том числе и вот как бы в агрессивных диалогах, и это уже на грани тех самых ругательств, как вы говорите. Хотя это явно еще не они. Я думаю, что действительно Татьяна очень правильно говорит про насмотренность и про вот этот самый фокус, что вас, просто вот эти фразы вас задевают, потому что вы из них считываете вот этот подтекст, что на самом деле это что-то, что во взрослом мире было бы вот уже той самой руганью. Когда это какие-то выражения с более нейтральной эмоцией, возможно, вы их считываете просто как лексику ребенка, а не как то, что это что-то, принесенное из мультфильма. Потому что действительно взрослые дети сейчас находятся в совершенно разном положении. Мы действительно должны признать, что вот этого объединения через контент, который проходит из поколения в поколение, его сейчас происходит, ну, как бы гораздо меньше, чем в нашем детстве. Если в свое время нас всех объединяли одни и те же детские книги, потому что их было относительно мало, чтобы мы успели прочитать их все, и старые, и новые. Мультфильмов было реально в современном понимании практически нисколько. Да, «Союзмультфильм» в лучшие годы советского времени выпускал 30 с чем-то короткометражек в год. То есть это более чем недостаточный объем для современного ребенка. И ты успевал пересмотреть все наследие классическое и еще то, что вышло за последний год. Теперь получается, да, что ребенку нужно поспеть, посмотреть и все то, что относится к современному контенту, чтобы быть в контексте, чтобы у него культурный код хотя бы со сверстниками совпал. Да еще и родители, конечно, хотят поделиться мультфильмами из своего детства, и хорошо, если хотят. А вот родители, в свою очередь, уже не успевают посмотреть этот детский контент, особенно, вот, да, Александр говорит про дошкольный возраст. Абсолютно верно, да, там все формирование начинается, и это ровно тот контент, который не интересен взрослым, потому что он действительно очень жестко сфокусирован на дошкольной аудитории, на модели социума для дошкольников, на конфликтах, которые актуальны для дошкольника, ну, в хорошем смысле конфликтов, да, познания через кино. И родители это кино в лучшем случае видят в полглаза, либо, скажем, да, оставляют ребенка наедине с контентом, и таким образом не погружаются в это культурное поле.
Я совершенно не согласна с этим. Все мое окружение, и за себя я, конечно, говорю, может быть, я понимаю, что это узкая какая-то прослойка, мы на статистику не тянем, но я очень сильно погружена, я знаю все мультики наизусть, где-то я против, где-то я двумя руками за, то есть, ну, не знаю, наверное, вы обладаете каким-то большим глобальным знанием, чем я, но вот люди, с которыми я общаюсь, мы обсуждаем проблематику мультиков, мы обсуждаем, что давать, а что категорически запретить. И...
Значит, вы квалифицированный зритель и квалифицированный родитель в этом смысле.
Да, это вы знаете, здорово. Какая самая большая проблема? Сейчас самая большая проблема даже не того, что все пересмотреть и успеть поделиться своим наследием, а то, что...
Понимать, что запретить.
Что... Нет, нет, Саш, я выражусь мягче, хотя, может быть, и нет. Что мультики стали клепать все, кому не лень. Что я или Александр, совершенно не являясь профессионалами этого дела, можем сесть за компьютером и в таком плоском формате наклепать, озвучить, и я смотрю на Ютьюбе миллионы просмотров. Вот вопрос, знаете, с чем связан? Как угадать нынешнему взрослому, я про вас, профессионалы, говорю, то есть про тех людей, которые создают мультики, что будет интересно ребенку в том или ином третьем, пятом, десятом возрасте, чтобы он ушел вот от этого примитива и на вас залип? Вот я весело, я опозорилась, да, под конец залип. Так интеллигентно начала свой вопрос. Но я думаю, вы поняли, так как работаете с аудиторией и старый млад. Вот такой у меня вопрос созрел.
Мне кажется, что все-таки отделить контент любительский или, ну, полулюбительский от профессионального достаточно несложно. если поставить перед собой такую задачу. На самом деле количество студий в стране, которые производят, ну, в данном случае, наверное, мы апеллируем в основном к сериальной культуре, которые производят потоково сериалы для, скажем, дошкольников, количество этих студий перечисляется в лучшем случае по пальцам двух рук, а, скорее всего, одной. Поэтому, на самом деле, выучив название этих студий и просто чуть-чуть обращая внимание на то, какой возрастной маркер стоит на том или ином фильме, сложить эту картину дальше несложно.
Да нет, они залипают вот на этом примитивизме. То есть те Конечно. Люди понимают, чем завлечь их. А почему он перестает Конечно. Смотреть «Смешариков» или «Простоквашино», а начинает смотреть, когда рука передвигает какую-то игрушку?
Да, ну, да, действительно, детям это очень нравится. Это им, понимаете, это уже, на мой взгляд, разговор не про художественный кинематограф, а в целом про понятие контента, который доступен детям. Если мы выйдем за это поле, мы увидим, что это просто совершенно другая стезя. Да, она использует те же самые наши рецепторы и занимает наше время, но это вообще не про художественность, да, это форма игры с ребенком, да, это же нас же никогда не удивляло, если то же самое происходит в реальности, если ребенок с родителями вот точно так же играет в игрушки, двигая их рукой перед собой. И это нормально, когда в этот момент ребенок начинает играть не с человеком взрослым, который находится рядом, а опосредованно через экран, вот в этот момент, ну, мне кажется, и возникает проблема, о которой вы говорите. И дальше уже выбор каждого.
Да, я согласна с Борисом, абсолютно верно. То есть, если родителю удобно так, как бы ребенок действительно будет смотреть то, как наблюдать за тем, как это делается, как игра происходит.
Нет, вот, давайте мы не про правила смотрения сейчас, а про ценности. Мы ненадолго прервемся. Я напоминаю, у нас в студии культуролог Татьяна Лефман и директор Союза мультфильма Борис Машковцев. Буквально через 2 минуты вернемся в студию.
Родительский вопрос.
Мы снова в эфире. Здравствуйте, это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. А в гостях мы принимаем культуролога Татьяну Лефман и директора Союза мультфильма Бориса Машковцева. Речь о том, как мультфильмы и мультипликация отражает, ну, временной, тот или иной временной отрезок времени и как это отражается, наверное, воспитание
как
поколений.
Как оно влияет на наших ребят? Вот у Татьяны в работе очень интересно. Я вот, например, не видел такого взгляда, не читал больше, вернее, раньше таких исследований о том, что вот в 70-е годы герои мультфильмов советских, да, это одинокий ребенок, который, или ребенок, который находится на улице, да, он не в семье, он с друзьями. Это вот такой вот образ 70-х годов, отраженный в мультике. То есть, в принципе, можно говорить о 70-х годах как вот о такой некой свободе ребенка, когда он чувствовал себя спокойно во дворе, безопасно во дворе. И вот мультики об этом и отражают эту историю. 80-е годы – другая история. Там, 90-е годы, Татьяна, как у вас там говорится о том, что ребенок оказывается уже главнее взрослого?
Если как бы немножечко расширить, да, да, то, о чем вы говорите, то есть я исследую мультипликацию, вот этот визуальный контент 60-х годов, смотрю, как вот это детство, сам образ детства, как бы он конструируется, потому что анимация, она амбивалентна, она, с одной стороны, отражает, а с другой стороны, сама создает вот такую новую культурную норму. Это такая вот уникальность, да. И 60-е годы – это однозначно коллективное детство, беззаботное, и ребенок – это такой образ большого будущего, и ребенок не может быть несчастливым, да, вот в контексте детства 60-х. А в 70-х, вот он действительно, там появляется момент, мне кажется, что это с Качановской варежки, может быть, я ошибаюсь, вот момент, когда ребенок начинает задавать философские вопросы, он не просто такой про счастье, про айда побежали все куда-то, да, а именно про то, что у него есть рефлексия, он может переживать, он может задавать сложные вопросы, вот, а дальше они как бы эти модели, ну, они развиваются параллельно. А интересно было посмотреть, вот мне, например, в самом исследовании, как вы выстраиваются взаимоотношения между взрослыми и детьми, потому что это тоже такая модель очень, мне кажется, показательная. С одной стороны, мы говорим об историко-культурном контексте, понимаем, что взрослого модели 60-х годов, ну, просто вот послевоенная анимация, как бы мужчин, да, вот мы говорим про образ отца очень часто, почему там, в принципе, его нет. Это может объясниться совершенно как бы рационально просто, да, послевоенная анимация, мужчин вот нет, да, отца нет. Но дальше мы смотрим, появляются в какой-нибудь там, не знаю, «Домовенка Кузи», где мама такая голосом откуда-то безучастно говорит, ты там утку в духовку поставила,
я умница, вот этот мультик дочка, вспомнила. Такая функция, как он бы. Меня, он меня ужасает, этот мультик. Да, я его боюсь смотреть. Там такой для меня вот вой одиночества этого ребенка в этой жуткой квартире, в которой вот все вот подмодит. И мама такая на вечеринке с какими-то другими мужчинами, ноги там только показываются, да, взрослым? Да. И дочка
там,
такая.
Там, да, не человек, там ноги.
Вот, честно,
но тем не менее, если вот взрослый появлялся в анимации 60-е, 70-е, 80-е, он всегда являлся как бы носителем знания, определенного уникального знания о мире, который передавал ребенку. А вот в современной анимации, это, знаете, вот у Маргарет Мид такой есть культуроантрополог знаменитый, который изучал тоже феномен детства, исследовала племена разные, смотрела, как выстраиваются отношения между взрослыми и детьми. И вот она там выделяла разные типы, не буду вас грузить теорией. Один из типов как раз постфигуративный, где ребенок всегда получает и проходит процессы освоения культуры только через взрослого. А вот в современности у нас есть префигуративный тип, когда взрослый и ребенок обучаются наравне, и даже в какой-то момент ребенок оказывается, ну, проворнее, умнее даже где-то, и может какую-то информацию передать взрослому. Кстати, мне кажется, что вот в фиксиках есть момент интересный очень. Там есть модель семьи фиксиков, где как раз классика там, вот, ну, дедус-гуру, да, вот он владеет этим знанием, он его передает. А вот, собственно, семья Дим Димыча, это как раз вот префигуративный тип, когда где-то там они спрашивают совета у самого Дим Димыча, где-то там он говорит, я хочу быть похожим там на
фиксика. То есть ребенок – личность.
Да, абсолютно верно. То есть вот здесь ребенок не выполняет функцию, как вот в анимации 60-х годов, чтобы показать, вот, что детство – это хорошо, весело, просто, у него большое будущее впереди. Анимация ведь и агитационным голосом тоже в свое время являлась. Может быть, сейчас так вот надо, можно поговорить об этом. А сегодня в смешариках в тех же, ребенок и взрослый, например, они живут в индивидуальных пространствах всегда. Они взаимодействуют на равных. У них они садятся за стол и обсуждают проблемы и темы, но есть даже темы, которые как бы, ну, не табуированы. То есть нет секрета между миром взрослого и миром ребенка.
Ну, там дети, вы имеете в виду,
мне кажется, крошечный ежик. Модель, она проявляется. Вот в анимации я ее вижу в современной. Вот не знаю, как. Как это задумывается, так, как
вот,
пишут сценаристы.
Вот смотрите, вот в работе Татьяны как раз говорится о том, что сегодня корень российских мультфильмов – это семейные ценности, это семья. Это взаимоотношения, да, равноправные в семье. Вот скажите, Борис, это мнение исследователя, или вы, когда продумываете сценарий или запуск очередного проекта, вы закладываете это? Потому что я понимаю, что, вот как у Татьяны правильно написано в работе, в мультфильме ни одного случайного кадра не бывает, это не кино.
Я могу полностью подтвердить все то, что сказала Татьяна. Вот я вижу себе картину мира точно так же. И действительно существует вот этот эволюционный процесс мультфильмов. Ну, если не берем там досоюзмультфильмский период, который был вообще во многом не детским, он нас в этом смысле не интересует. Да, детская мультипликация начинается с союзмультфильма с 1936 года, как некое такое заметное структурированное течение. И мы видим, что действительно есть анимация до 50-х годов включительно, которую делает первое поколение союзмультфильмовцев. Есть анимация шестидесятников и далее. Это уже второе поколение, это уже не только союзмультфильм, это и ТО-экран, это и региональные студии. И действительно там есть этот эффект обращения от более абстрактной сказки, которую мы видим в 30-е, 50-е годы, такой нарочитой сказки, к построению вот этих социальных моделей. И да, они действительно переходят из фильма в фильм, и очевидно, что это осознанное решение. Варежка действительно является олицетворением, наверное, этого подхода, серьезного разговора про ребенка и взрослого, про эту тему одиночества, про то, как ее можно преодолеть, как это может делать ребенок в меру своих сил и как ему в этом месте нужна помощь взрослого. И, скажем так, да, это все фильмы совершенно разного, ну, жанра, я бы сказал. То есть, с одной стороны, это «Варежка», а с другой стороны, ровно эта же тема отыгрывается в «Простоквашино», которая выглядит более развлекательным. Но драма ребенка ровно та же самая.
Просто ну да, он там... с собакой и котом, а родителей-то рядом нет. И зовут его дядя Федор, а не Федор. И не Федя.
Но при этом родители, будучи шестидесятниками, все еще сами находятся в этой доктрине вертикальных взаимоотношений. Если им что-то не... покуда им удобно, чтобы Федор был дядей. Он у них дядя Федор, такой автономный ребенок, сам себе бутербродом ходит в школу. Как только ребенок хочет сделать что-то, что может повлиять на жизнь взрослых, например, кота завести или на каникулы поехать не на море, а в деревню, родители включают жесткий приказной режим и говорят «нет». И как бы, да, на вопрос ребенка, а почему нет, говорят, потому что нет. Это наше право взрослого, тебе отказывать. Действительно, чем дальше развивается вот этот детский сегмент кино, надо, во-первых, сказать, что дальше он начинает еще расслабиться по возрастам. Если в советский период времени мы воспринимаем как некое однородное детское кино, хотя оно не такое, как мы понимаем, да, есть более детские фильмы, есть фильмы на постарше. Вот сейчас это расслоение носит абсолютный характер. Есть фильмы для дошкольников, есть фильмы для школьников, для семейного похода и так далее, и так далее. И практически весь современный аниматограф для детей, он посвящен, да, вот этой форме взаимоотношения взрослых и детей в современном мире, где нужно договариваться друг с другом, где этот разговор чуть более на равный. Если мы возьмем и вот эти сериалы, скажем так, первого поколения сериалов новых, как «Смешарики», как «Фиксики», мы увидим вот как бы первое касание этой проблематики, когда оно сделано было еще вот авторами на уровне их собственного понимания, что такое взрослые дети. Когда мы говорим про сериалы, запущенные в последние лет там 5, скажем, мы говорим про проекты, где помимо сценаристов, помимо авторов над фильмом уже работают над его осмыслением детские психологи. То есть мы отрабатываем уже конкретные модели.
То есть идея закладывается прямо на уровне сценария? Вот такая семейная, конечно, воспитательная.
Ну какая она воспитательная?
Даже еще до сценария есть концепция проекта, уже там это заложено.
Господа, ну какая же она воспитательная, если в Простоквашино, и это не поменялось с тех времен, и так же, как в этом, вот из головы сейчас вылетело, в другом мультике, отец тряпка. Он тряпка, он в плохом понимании слова подкаблучник, он равнодушный, невовлеченный, он такой, он добряк, который такой тефтели, все согласен делать тут же.
Что это за воспитание? Так мы же не говорим, что мы всегда демонстрируем идеальную модель.
Секундочку.
Мы демонстрируем чуть более реальную модель.
Не-не-не, вы модель формируете у ребенка, которая у него формируется, и на просмотре вот этого еще контента, что, ну, значит, раз по телевизору так показывают, то так и должно быть. То есть папа не участвует. Мало того, что папа сам там не всегда хочет, а тут еще и по телеку подтверждает. Мне обидно, честно скажу, что он профилак. Я за равноправие.
Я думаю, что да, в силах пап поменять стереотип на практике.
Так же, как в этих, в фиксиках, он тоже такой, он вроде телеведущий, журналист, исследователь, ну вот прям тютя какой-то.
А вот можно я вступлюсь вот за папу в фиксиках?
Вступитесь за папу.
Попробуйте.
Ура! За папу девушка вступает.
Да, я да. Но вот смотрите, мне кажется, что как раз с фигурой папы в этом мультфильме от первой серии вот к последующим что-то сделали, как-то поработали. Потому что мне кажется, что там как раз вот сейчас психологи же говорят об этом, синдром Карлсона или синдром Питера Пэна, вот эта инфантилизация взрослого, что вот как раз в первых сериях и в первых частях вот был более инфантилен, а дальше он действительно как-то и взаимодействует, и советы дает. То есть
взрослеет.
Там есть момент
трансформации.
Это все-таки не свинка Пеппа, где папа дурачок, папа ничего не может и так далее. В этом смысле, если сравнивать, там, три кота наши, они гораздо более в ценностном аспекте поддерживающие фигуры отца.
Напомню, у нас культуролог Татьяна Лефман и директор Союзмультфильм Борис Московцев. Говорим мы про влияние мультиков на нашу семейную жизнь.
Родительский вопрос.
И снова здравствуйте. В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. А в гостях у нас культуролог Татьяна Лефман и директор Союзмультфильма Борис Машковцев. Остановились мы на образе отца, и Татьяна вступилась за... Ну, вернее, аргументировала, что все-таки процесс, так сказать, взросления проходит современный отец из современного мультика, если сравнивать с тем же «Простоквашино», где это уже хрестоматийные персонажи. А здесь мы говорим о фиксиках, там все вот здесь... сейчас в нашей жизни, в нашем веке разворачивается. Но почему бы нам не упомянуть про тех же котов, свиней и так далее, то есть животных, которые формируют семью. Три коровы. Я не все про Союзмультфильм, Борис, извините, потому что вы понимаете, поток,
я
когда...
Я не против.
Да-да-да-да-да. Будьте строгим судьей. То есть... это нормально, когда животные вот формируют некое понятие семьи, семейственности, и вот к этому придирок нет, так сказать, у культуролога? Потому что я не помню, что в прошлое, в моем детстве такое бывало.
Подожди, а попугай это кто?
Антропоморфные? Нет, абсолютно, абсолютно точно в 60-х, 70-х есть антропоморфное животное, которое ведет себя таким образом так, что ребенок считывает эту модель, и он его воспринимает как ребенка. То есть, или там как взрослого, да, то есть здесь вот разницы, на мой взгляд, нет. Единственное, что мне кажется, что детализации в одежде, вот этих вот индивидуальных атрибутик сейчас больше, когда прорисовывается фигура и ребенка, и взрослого, там как бы вот этих деталей, на мой взгляд, побольше стало. А в целом ребенок считывал, как в 60-х, 70-х антропоморфное существо, как бы получается там котенок, щенок, ребенок, это все.
Почему?
У нас «Подруги с облаками» вообще, там, ребята, вот как, мы же понимаем, что это про нас история. Помните «Подруги с облаками»?
Заяц,
там,
медвежонок.
Тигренка, и там целая компания животных, и ребенок-то понимает это про историю дружбы между людьми. Он же не думает, что это только у макак
нет,
или там
нет,
тигр,
конечно, я это понимаю. Мне вот интересно, почему все стали в последнее время, ну, так как проходит большое количество информации через меня, я то там встречаю, как клеймят свинку Пеппу. Ну, понятно, в последнее время его клеймят за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, что там, соответственно, ну, мультик-то не наш. А вот чем отличается, сейчас даже вот не про это убрали, да, вот эту часть, а она не то, что меня волнует. Чем отличается семья свинки Пеппы от семьи трех котов? Есть ли какой-то действительно вот такой стержень того, вот, что это лучше? Это правильно не потому, что это наше.
Ну, я очень давно не смотрела «Свинку Пеппу», может, там что-то тоже поменялось.
Я не смотрел, извините.
Вы не подготовились к программе, Александр?
Да, у меня запас советских мультфильмов. Но вообще, смотрите, мы, конечно, в этой программе не обойдем разговор о конкуренции российского возрождающегося, возрожденного кинематографа, анимационного кинематографа и конкуренции с теми мультфильмами, которые создаются в других странах, в основном, конечно, на Западе, но и Япония тоже, значит, с этими аниме. Да. Ну вот смотрите, вот мои дети, вот старший сын рос в 90-е годы, и мне подарили видеомагнитофон с двумя кассетами. На этих кассетах были записи «Том и Джерри». У нас больше ничего не было. И, как и сейчас, родители, когда нужно было ребенка вывести на какой-то там 20-минутной посиделке, чтобы он посидел тихо, спокойно, включали телевизор. Вот скажу честно, это было ужасно, потому что он потом бегал по квартире и пищал как Том, и долго это было. Ну, не знаю, полгода, наверное, я вот этот писк выдерживал.
«Том» – это кот. Джерри – это мышонок.
Ну, Джерри.
Вы путаетесь.
Не знаю, они оба пищали.
Да, мерзкая ты голоса, ну, как и Микки Маус.
И, конечно, я переживал, что вот он не будет понимать, когда я буду шутить, там, не знаю, из советских мультфильмов, там, ты заходи, если что. Вот, типа, да. Ну, ничего, как-то вот культурный код сохранился, мы с ним хорошо общаемся, разговариваем. Может, это не так вот трагично, когда вместо того, чтобы смотреть, ну, не вместо того, чтобы, ну, когда есть возможность посмотреть, выбирают вот такие мультфильмы, ну, трагические. Том и Джерри, Том все время там жертва.
А можно я сначала скажу? Да. Я уверен, что у Татьяны на самом деле будет свой спич на эту тему. Смотрите, с какой колокольни я хочу сказать. Во-первых, тот жанр, к которому восходит Том и Джерри, это и есть классический первоисток кинематографа. Жанр слэпстика, да, жанр немой комедии. На самом деле в этом же жанре работает и «Ну, погоди». Другое дело, что вот здесь мы видим этот зазор, скажем, эстетический, да, как бы как эту тему трактуют Ханна и Барбара, и как ее трактуют Котеночки, да, по-разному. Это то, на чем рыночная конкуренция превращается в культурологическую как раз конкуренцию, это то, на чем нынешний российский аниматограф, опять-таки, отстраивается от зарубежного. В этом смысле, да, глобально, если начать сравнивать «Свинку Пеппу», скажем, и «Три кота», которые очень успешно в России, которые и за рубеж сейчас экспортируются.
Пиу-пиу!
Это проекты, которые различаются, возможно, не столько в этой, как бы, в подходе базовом, что и то, и другое – это разговор про семью с несколькими детьми, а они различаются эстетически. Да? Нам кажется, что «Свинка Пеппа» с нашей колокольни страшная, а «Три кота» симпатичные. да, там, в какой-то другой стране, может казаться строго наоборот, потому что вот в этом месте как раз от глобального культурного кода мы переходим к деталям, к вкусовщине. И на этом зазоре, собственно, мы и выстраиваем наши проекты в России. Мы понимаем, что он все-таки существует, при том, что мой любимый спич про то, что на самом деле дети во всем мире устроены одинаково, поэтому как раз вот спокойно можно и российскую анимацию за рубеж экспортировать, и все ее поймут. Я не думаю, что можно как-то испортить ребенка, просто показав ему Том и Джерри. То есть на том же уровне можно рассуждать о том, что ни в коем случае не нужно изучать иностранные языки, потому что ты тогда плохо русский выучишь. Наоборот, чем больше вы набираете эрудиции, тем лучше у вас становится собственной культурой. Поэтому, мне кажется, здесь важно как раз, чтобы просто существовал определенный баланс вот этого фокуса, да, как-то, чтобы ребенок не замыкался в чем-то одном, потому что если он выберет себе в качестве любимого персонажа или любимого проекта что-то одно на там, 2 года своей жизни, просто ничего другое смотреть не будет. Даже если это будет самое лучшее кино на свете, но он не видит ничего другого, это тоже будет плохо.
Ну хорошо, то есть вы считаете, что надо все показывать? Я, например, очень хотел бы, чтобы мои там, дети, ну сейчас, может быть, и внуки уже, ориентировались не на Тома и Джерри, а на крошку енота.
А это уже как раз право вашего выбора. Именно из-за того, что контента много, вам все равно придется выбирать. И если вы способны этот выбор сделать осмысленно, это очень здорово. Просто у каждого он будет свой.
Слушайте, я вообще согласна на 150%.
Сейчас, Татьяна.
В том смысле, что ведь это же тоже... Вот когда родители задают вопрос, а что смотреть так много всего, вот скажите, да? Я всегда говорю, ну вот вы же не будете кормить ребенка каждый день, там, я не знаю, каким перченым суперсупом, да? Потому что желудок испортится. Почему мы не думаем вот так
про... Ну, можно овсянкой, она полезна.
Ну, смысл-то в том, что вот этот вопрос разнообразия. То есть он может смотреть, я не знаю, акварельные там, мультики Эрнеста Селестина, он может Тома Мура смотреть, он может смотреть советские и Том и Джерри. И если вы еще при этом, вот когда, Александр, вы комментировали про свои, про общение с сыном, вы очень важную вещь сказали, что общение, то есть вы посмотрели, что-то обсудили. Все, если этого нет, как бы, то можно сетовать потом на то, что он посмотрел Спанч Боба и запихал пальцы в розетку. Как бы. Виноват не Спанч Боб, да? Это вот разные совершенно плоскости.
Вот, Татьяна, как бы золотые слова вы говорите. Потому что я сейчас, еще когда Борис начал говорить, я думаю, господи, ну вот, слава богу, кто-то думает так же, как я. Потому что, помните, это все с ума посходили, когда начался, я помню, старт «Маши и Медведя». Мы с мужем ночью напролет посмотрели все, что было на тот момент. Мы сидели вот и смотрели в 2 взрослых человека. К чему я веду? А сейчас пошла мода, я бы сказала, тренд. Мы не даем ребенку смотреть «Машу и Медведя», боимся, что он что-то не то потом сделает. Ну вот вы сейчас про Спанч Боба привели этот пример. Но откуда это все берется? Что это такое? Вот, то есть получается, мы сейчас... А ведь общество, оно очень сильно влияет на... Сейчас все заточено на человека, вот на социальную такую вещь. И получается, что таким образом мы когда-нибудь придем к тому, что все будет причесано, знаете, вот, ну не дай бог, голова квадратная, как в том анекдоте. Она должна быть идеально круглая. Вот к этой идеальности, от которой потом тоже кого-то начнет тошнить, и придем... Ну, то есть, понимаете, черно-белое мышление, это никогда не есть хорошо. А вот этого стоит бояться? И вообще откуда такие берутся вот эти росточки? Том и Джерри плохо там сковородкой по лбу дают, и он после этого жив, значит, можно. Хотя пальцы Спанч Боб, да, там вообще что они делают, трудно описать. Ну и так далее. Вот, может быть, немножко я как-то скомкала свой вопрос, но меня это, правда, очень беспокоит. Надеюсь, что вы понимаете, о чем я.
Не, ну вообще принцип воспитания дел, как я, и дети, конечно, хотят повторять за своими героями, в том числе мультипликационными.
Ну, понятно, что экран сейчас становится действительно большой частью инкультурации. То есть ребенок с самого начала с экрана. Знаете, как формула такая? Мама плюс папа плюс планшет или гаджет равно ребенок, да? Но, с другой стороны, я считаю, что преувеличивать силу вот влияния прям такого, да, анимации нет при условии, еще раз я повторю, что есть общение в семье с ребенком. Если он видит другие модели поведения, если, например, есть такое правило хорошее, сначала читаем, вот мы со своими детьми, сначала читаем, а потом смотрим. Любим экранизацию, но пофантазируй сначала, да? Я все время с родителями об этом тоже с разными говорю. Но пофантазируй ты Нарнию, а потом прочти, да, или посмотри. Ой, точнее говоря, посмотри потом экранизацию. И с любым вот так произведением.
Слушайте, вот это очень важный элемент воспитания. Сначала чтение. Вот я своих детей учил, тогда вот было время еще диафильмов. Я прочитывал первую строчку, вторую. Им была интересная история. Говорил, все, у меня у папы устали глаза. И дальше они пытались разорвать сами, а дальше они допридумывали эту историю.
Слушайте, вы все идеальные родители. Просто собрались, родкомитет по вам плачет. А у меня не так. А мне некогда читать эти книжки. А у меня получается, сначала посмотри, а потом дай бог прочитать. И я уверена, за меня большинство. Вот вы проиграете своей партии идеальных родителей.
Смотрите, да. Слушайте, а вот здесь мы приходим, мне кажется, к гораздо более интересному разговору про то, как родители конкурируют с...
А мы вот сейчас прервемся на 2 минуты. И мы прервемся, и вот как раз к этой части разговора и перейдем. Борис Машковцев, Татьяна Лефман, Александр Милкус, Мария Бочинина.
Родительский вопрос.
Мы снова возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Родительский вопрос». Мария Бочинина, Александр Милкус. С нами на связи кандидат культурологии Татьяна Лефман и директор Союза мультфильма Борис Машковцев. Борис предложил тему о том, как конкурирует родитель с мультиком, который смотрит его ребенок. Борис, просим вас к доске.
Ну, вот, собственно, тут мы как раз и говорим о том, кто первичен. Родитель, который в том числе общается с ребенком, показывает ему какие-то мультфильмы. Или мультфильм, который тянет ребенка за собой, и родитель, как бы, получается, выпадает чуть-чуть из этого процесса формирования ребенка. И мы, как производители, мы очень чувствуем этот тренд, что на нас начинают переваливать ответственность за вот эту детскую педагогику. Мы понимаем, что да, мы вторгаемся на это поле педагогики, но мы не за этим приходили делать мультфильмы, чтобы быть воспитателями для ребенка. Да? Кино — это все-таки вот про то, что мы показываем какие-то вымышленные модели поведения и показываем, чем заканчивается то, что ты принял какое-то решение в своей жизни. Ты можешь выиграть, ты можешь проиграть, фильм может закончиться хэппи-эндом, может закончиться трагедией. Когда мы поняли, что на нас возлагают очень серьезную ответственность за то, что произойдет с ребенком после того, как он посмотрел наш мультфильм, мультфильмы стали сильно выхолащиваться, как раз возвращаемся к сценарию. Это делать нельзя, это показывать нельзя, потому что, не дай бог, ребенок повторит, и внезапно оказывается, что виноват-то в этом будет мультфильм, а не социум.
Вот он, черно-белый.
Слушайте, ну, это известная история, и не только ваша. Я помню историю создания истории игрушек первого компьютерного фильма. Его же несколько раз переделывали именно потому, что там главный герой не соответствует каким-то паттернам поведения американского общества. Что вот он не очень правильно здесь поведет, не очень правильно здесь поведется. Давайте перерисовывать, давайте переделывать сценарий и сцены.
Да, я хочу напомнить, чем это дело закончилось, если верить книге Эда Кэтмола, президента Пиксара, что после очевидных переделок Дисней хотел этот проект остановить вовсе.
Кошмар был бы, ужас был бы, я бы не пережила, если бы... Я очень люблю просто историю. Обожаю. Я фанат этого.
То есть это к тому, что да, в итоге вот подобный подход к мультфильмам заведет нас в тупик. Надо не забывать, да, о том, что все-таки мы говорим про художественное кино для детей. Опять же, да, технологии мультипликации можно использовать и в чистом виде для педагогического контента. Это будет тоже, наверное, весьма полезно для современного ребенка. Но когда мы говорим про художественное произведение, оно должно оставаться художественным.
Борис, а кто выполнял функцию психолога при Советском Союзе мультфильме? Вот эти худсоветы, но не было тогда вот так можно, а так нельзя. Я понимаю,
были
тогда
худсоветы,
они...
да.
Это они выполняли эту функцию?
Были худсоветы, и судя по стенограммам худсоветов, тогда они прям все аккуратно велись. Частично эта функция реализовывалась через худсовет. Частично она реализовывалась, я думаю, через Госкино, которое, утверждая тематический план студии, оно не спускало тематический план, оно утверждало
идеи. Вы поднимали, а они визировали.
Да, они говорили, это пойдет, это не пойдет. Вот в прошлом году мы выпустили монографию одного из наших историков, исследователей мультфильма Георгия Бородина «Государство и анимация». Там как раз очень подробно прослеживается весь этот путь становления взаимоотношений Госкино и мультипликаторов. Это очень интересно для тех, кто исследует отрасль. Очень интересный разговор. Поэтому вот баланс искался таким образом. И на самом деле мы все равно должны понимать, что люди, которые приходят в мультипликацию, и там, когда ты приходишь работать на свой мультфильм, будь то 30-е, будь 60-е, а будь нынешние времена, ты заранее понимаешь, что ты идешь вести диалог с ребенком. Поэтому ты заранее приходишь не с желанием ребенку навредить, да, строго наоборот, но при этом через форму именно художественного контента.
Скажите, пожалуйста, а вот вы видите, как исследователь, как практик, что дети по-другому стали смотреть и кино, и видео, и так далее. А у меня есть знакомая 6-летняя Маша, которая смотрит фильм первые 3 минуты. Ей не важен сюжет. Вот мы смотрим, нам же важно, чем кончится. Когда перестает мелькать изображение на экране, там начинается развиваться сюжет, она переключает на другой. Ей неинтересно. Ей нужно все время движуха. Это вот уже, по-моему, может быть, не, ну, мне так представляется, это вот свойство современного поколения, когда они 20-30 секунд видео они должны писать, 3 минуты, им уже скучно. А как же им тогда рассказывать истории? Вот вы чувствуете, что вот поменялось, ну, говоря взрослым языком, потребление детского контента детьми?
Мне кажется, что вы правы. Тут, конечно, вопрос к психологам, к особенностям, да, работы мозга в определенном возрасте, что на него влияет. Но однозначно, мне кажется, что вот я работаю со студентами. Я вижу, что они, например, в принципе, через 20 минут теряют внимание, если им картинки не показывать. Это взрослые люди. То есть это особенность времени. То есть это вот эта клиповость, о которой постоянно говорим. Это скорость, которая... То есть вопросы медленной культуры, как бы они уходят вот на, ну, вот на задний план. И даже я вот со своими детьми, хотя мы очень много обсуждаем, мы смотрим вместе. Я говорю, давайте посмотрим там, не знаю, какой-то пример из советской анимации. Они мне говорят, мама, это очень медленно, не хотим. И вот это слово «медленно», потому что это заставляет работать с душой, это заставляет проводить сложную интеллектуальную работу. Но это нужно делать. Это нужно делать, обсуждать, садиться вместе. Мне кажется, что если у родителя... Это, конечно, идеальная картинка. Если у родителя есть на это время, это будет здорово. Но вы правы, Александр, да, смотрят...
Нет, господа...
Да, вникает в сюжет и...
Это еще, Саша, упирается, знаете, во что... В то, что, ну, это как вот такой сначала легкий наркотик, ты даешь много для того, чтобы иметь свободное время, ты даешь, ты сажаешь ребенка перед телевизором. Сначала это легкий наркотик, а затем тебе нужны тяжелые, и ему нужны другие мультики и больше их переключать, потому что нервная система так уже работает на возбуждение. Затем, соответственно, происходит торможение медленнее, и вот и развивается то, что ну, на 20 минут это уже успех, хоть и с картинками.
Потому что... Я вот так стою, как.
Вот. На самом деле, все проблема в том, ну, не вся, нет, это я слишком махнула, большая ее часть, а может быть, вообще есть такая часть, вот этого взаимодействия на живого, на живца, родитель-ребенок, чтобы поменьше гаджетов. Серьезно, это упирается в физиологию и вот в лобные доли и, собственно, в процесс торможения.
Поэтому... Нет, вообще, Борис, а вот вы учитываете это? Вы теперь будете... Вот 10 минут – это уж длинный мультик.
Приходится учитывать, минуты, то есть 10 минут мы... Да, мы видим, ну, вот просто по механике нашей работы, мы уже не делаем 30-секундные заставки к новым фильмам. В советское время они были минутные, это была полноценная музыкальная кантата. Все, да, для Ютуба это уже бесполезно, выключают или перематывают. Уже 30 секунд не проходит, несколько секунд и перешли к действию. Если фильм посмотрели хотя бы 3 минуты, он уже индексируется как то, что просмотр состоялся. Для дошкольной аудитории у нас хронометраж серий, сериалов и короткометражные фильмы делаются тоже теперь в хронометраже 6-7 минут. Соответственно, это ограничивает, например, количество сюжетных ходов или количество персонажей, которые можно задействовать. В фильме больше просто туда не помещается. Да, мы эту клиповость чувствуем ежедневно, и мы уже не знаем, что с этим поделать, мы можем только соответствовать.
А если вы станете вести себя как инфлюенсер, ну, допустим, сейчас, извините меня вот за такой алгоритм, нарубленный на крупные куски, вы и несколько еще ведущих студий, да, мультипликации, договоритесь и будете делать так, как нужно, ну, не то чтобы нужно, а не убирать эту кантату как высокохудожественную часть. Вы помните? Карусель, тра-та-та, та-та-та, вы же помните? Сейчас они делают так.
Так мы делаем до сих пор.
Вот так, да? А на всяких платформах пропустить заставку, пропустить все это.
Ну, подождите.
Нельзя влиять.
Вот я хочу понять. С одной стороны, укорачивается время мультиков. С другой стороны, хорошо идут полнометражные мультфильмы, которые Союз мультфильм тоже снимает.
В чем секрет? Это правда, да. Это уже рассчитано на более старший возраст. Это рассчитано на то, что ты смотришь кино исходно. Да, если ты все-таки пошел в кинотеатр с ребенком, ты его смотришь в идеальных условиях, когда у тебя нет других раздражителей, и ты можешь сосредоточиться на
то
этом контенте.
То есть это все-таки заточено на кинотеатр?
Да, да. То есть мы здесь переходим к тому, что мультфильм в этом смысле, он только отражает то, как устроена в целом наша жизнь. Сосредоточиться с гаджетом в руках на полуторачасовом фильме крайне сложно и во взрослом, и в детском возрасте. В кинотеатре, да хоть трехчасовой. Ну, там, детская психика дошкольная выдерживает 50 минут, мы понимаем, максимум. А то те самые 20, ну, просто потому что ребенок еще не готов к такому валу информации. Но постепенно вот этот, да, формат, он усложняется. Когда мы становимся взрослым человеком, мы в кинотеатре способны выдержать длинный фильм.
Мне все-таки очень важно, что российское кино, оно про вот наши ценности. И российское как продолжатель вот этих традиций, и это сейчас особенно видно. А все-таки... Что мы скажем родителям, если они говорят, ну вот что у нас сверху есть, значит, нашли в Ютубе, то и показываем. А, неважно, там, сверху. Отечественное или зарубежное. Или все-таки у нас, давайте, свое родное.
Своего родного, на самом деле, у нас много. Даже в условиях абсолютной конкуренции, когда и росла наша сериальная вот, современная детская анимация, мы поэтому и выросли достаточно в заметное явление, потому что мы понимали, что мы должны перетянуть на себя интерес. У нас это вполне получилось. То есть, в принципе, сегодня найти российский контент не составляет никакого труда. Нужно просто вот уделить хотя бы несколько минут на то, чтобы поискать его.
Татьяна, ваша заключительные советы родительскому вопросу или родительскому ответу?
Ну, я вообще считаю, что только разнообразие. Я об этом уже говорила. То есть не надо запрещать, вот нужно обязательно смотреть разные. И здесь всегда вопрос только включенности родителя. Да, как бы, если родитель хотя бы чуть-чуть, вот послушает вашу, да, передачу, хотя бы чуть-чуть начнет разбираться, сделать над собой усилия, посмотрит, да, «Арзамас», прекрасно есть, кстати, выборки, мультипликации, да, вот то, что смотреть, какие темы с ребенком можно обсуждать, посмотрев этот мультфильм. Вот только в этом случае мы сможем говорить о том, что не надо никаких запретов, просто смотрите сами, взрослые, и разговаривайте об этом с детьми. Только разнообразие, на мой взгляд.
Включить мультик, чтобы ребенок не мешал, это не действует. Если мы говорим, что вы хотите воспитать ребенка, который будет вас слышать, слушать и уважать, даже мультики, ну, посмотрите с нами, посмотрите вместе, обсудите, и тогда оно сработает.
Итак, старший преподаватель кафедры культурологии и религиоведения Северно-Арктического федерального университета, кандидат культурологии Татьяна Лефман была сегодня в родительском вопросе, и директор Союз мультфильма Борис Машковцев. Спасибо вам большое.
Ну, Мария Баченина, Александр Милкус. Главный совет – любите своих детей, слушайте их.
Родительский вопрос.